Итак, с этими словами я бы хотел погрузиться вновь в самую центральную, самую важную, самую загадочную, самую сложную, непонятную, потрясающую, реально самую центральную тему нашей с вами веры. И поговорить с вами о том, кто же такой Иешуа, причем сегодня с неким, это уже третий раз то, что мы об этом говорим. Если помните, в первый раз, два шаббата тому назад, мы говорили о божественной загадке, потому что наш Бог, он очень сложный. Мы к этому однажды вернемся. В прошлый раз мы говорили о том, что Иешуа, он Сын Божий, но Сын Божий, оказывается, это всего лишь означает Сын Давида, царя, потому что Господь, помните, дал обещание, что Он возьмет его сына, усыновит сына Давида, он будет Сыном Божьим. Но также Иешуа – единственный Сын Божий, который, как это вообще можно понять, участвует, помните, мы говорили, полностью в чем?
Создание.
Не только. В уникальной идентичности Бога, в которой не участвует больше никто, кроме самого Бога. Помните, мы об этом говорили? И сегодня очень важный вопрос для нас, именно как для еврейской мессианской общины. А евреи вообще разве верят в такое, о чем мы в прошлый раз с вами говорили? Разве евреи верят в божественного Мессию? Если вы спросите какого-либо еврея, кстати, вы знаете, кто это? Из какого это сериала? Дорогая еврейская мессианская община Эцхаим, если вы никогда еще не смотрели «Штисель», то я вообще не понимаю, что вы здесь делаете. Вам необходимо посмотреть этот сериал. Это просто фантастический сериал о ортодоксальной семье в Израиле, как там вот Шлемазл не может жениться и все такое. Это просто оторвать. «Штисель». Если вы спросите на улице какого-нибудь религиозного еврея, скажите, а вот вы, евреи, вообще верят в божественного Мессию? То самый вероятный ответ, который вы слышите, конечно, нет. Конечно, нет. Более того, даже если вы спросите просто даже нерелигиозного еврея, а евреи верят в божественного Мессию, то то, что нам как-то вот всем кажется, то, что нас научили каким-то образом, это, конечно, нет. Евреи не верят в божественного Мессию. Но вы понимаете, то, что если это правда, то у нас с вами серьезная проблема, потому что мы в него верим. Как в божественного Мессию. Значит ли это, что мы вышли из еврейской веры, что мы вышли вообще из иудаизма? Потому что, кстати, мы еврейская мессианская община, но вообще все наше движение называется как? Мессианский иудаизм. А они говорят, ребят, ну давайте по-честному, но евреи в это не верят. Ну что вы придумали? Сделайте всем одолжение, давайте переименуемся, встанем, я не знаю, еврейской христианской церковью, что-нибудь. Ну и будет нормально, и многие, кстати, будут даже довольны нами, то, что мы наконец-то приняли правильное решение, наконец-то мы поняли и признали, что мы никакие не евреи, и давно вышли из еврейской веры и так далее. Вы понимаете, что для нас, как для мессианских евреев, это очень важный вопрос, очень щепетильный вопрос. Некоторые даже есть мессианские евреи, которые настолько боятся этого вопроса, что они либо никогда об этом не говорят, либо ради того, чтобы не было никаких проблем, полностью отказываются от божественности Иешуа. Ну ладно, ладно, тогда выкинем все вот эти вот места из Писания, которые об этом говорят, и будем верить, как все евреи, что он просто был человек. И он на самом деле просто был человек. Но не только. Поэтому это насущная тема, я бы хотел, так как мы именно еврейская мессианская община, посвятить ей два шаббата. Вот именно вот этой теме, а является ли вообще это частью еврейской веры? Мое утверждение, я сейчас вам его скажу, а потом я попытаюсь его доказать. Это то, что вера в божественность Мессии – это еврейская вера. Это часть традиций иудаизма. Как можно это доказать, как можно это показать? Я бы хотел это сделать на основе трех вот таких вот колонн, основ, которые мы возьмем из Писания, но каждая колонна к тому же еще украшена вот таким вот копителем, да? Я правильно говорю? Вот эта штука, которая насаживается на колонну, она обычно очень красивая, и на нее уже вес всего здания. Вес всего вот этого, всей этой веры в божественность Мессии, она зиждется, основана как минимум, может быть больше. Мы сегодня поговорим о трех колоннах. Три библейские места из Танаха, из Ветхого Завета, и их обогащение, их украшение еврейскими традициями, еврейской интерпретацией. Для нас, еще раз, это супер важная вещь. Мы должны знать, в кого мы верим, мы должны знать, почему мы это верим, мы должны смочь другим это объяснить и для себя реально это решить. Итак, пожалуйста, задумайтесь вместе со мной. Это сложная тема, то есть это не будет прогулка прямо по парку, но это потому, что самое центральное, самое загадочное, самая потрясающая тема. Итак, три библейских места. Я просто хочу с вами начать с первого. Первое место – это места из пророков. Первое место – это как раз актуальное вот в эту пору года, которое говорит о том, что Машиах будет рожден в Бет-Лехеме, в Вифлееме. Кстати, кто-то знает, почему Машиах должен был родиться именно в Бет-Лехеме? Михей 5.2. Да, спасибо большое. Почему именно там? Почему не где-то еще? Потому что Бет-Лехем – это деревня царя Давида. Там родился царь Давид, а Машиах должен быть его сыном. Он должен родиться в той же деревне. За 500 с лишним лет до рождения Иешуа было вот такое пророчество. Естественно, все на иврите, это перевод для нас. «И ты, Бет-Лехем Эфрата, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле». И дальше удивительные слова. «И которого происхождение из начала от дней вечных». Как это понимать? Родится в тебе кто-то, который существует уже от дней вечных. Это кто? Наша традиция, кстати, еврейская, пытается в частности понять это то, что между Давидом и между Машиахом, который еще придет, большинство евреев не верит, что он уже пришел, есть очень много времени, которое вот здесь и названо типа «от дней вечных». Но я не уверен, что Малахия так думал. И Иешуа реально родился буквально 500 лет после Малахии. Тоже как бы немало, но не совсем, чтобы от дней древних вечных. Это самая такая, может быть, мимолетное, маленькое место, которое намекает, тем не менее, на очень интересное происхождение Мессии, когда же он придет. Он однажды родится в этот мир, во время и в пространство, но вообще-то его происхождение от начала, от дней вечных. Не уверен насчет шестого дня творения, но шестой день творения это человек, а Машиах. С первого дня или до первого дня? То есть как это понимать? Здесь странно немножко, но вы понимаете, что куда это немножко движется. Намек – это всего лишь намек. Давайте посмотрим на другое место. Это наша следующая колонна. Следующая колонна нам говорит о… Это наше любимое место с вами. О страдающем Мессии. Это где? Исаия 53 глава. Точно, у нас даже были такие красные книжечки, еще есть, я принесу, кому интересно, комментарий к Исаии 53 главе. Фантастическое пророчество, написано пророком Исаии за 700 с лишним лет до рождения Иешуа, о том, что Мессия, который придет, он будет страдать. Мы будем думать, что он страдает за грехи свои, но он будет страдать за грехи наши, за грехи народа моего. Он будет убит, его захотят похоронить со злодеями, но он будет похоронен у богатого. Он воскреснет из мертвых, и у него все будет в порядке. Потрясающее совершенно пророчество, но самое удивительное – это предисловие к этому пророчеству. Я всю жизнь читал это предисловие и пропускал, в общем, мимо ушей, потому что я его не очень понимал. Вот как оно звучит. Это предисловие… это, кстати, неправильно, Исаия 52 глава, стихи 13 и чуть дальше. И там написано всего лишь вот что. «Вот раб мой, раб Божий» – это… Личность, которая принадлежит Богу, которая знает Бога, которая несет Божие Слово людям, которая исполняет то, что поручил ему Господь. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется, возвеличится». Интересно, что это предисловие именно к страдающему Мессии. Следующая глава целая говорит о том, как он будет унижен фантастически. Но предисловие говорит: ребята, не волнуйтесь, сейчас что-то страшное почитаете, но вы должны знать изначально, что он будет каким? Зачем это три раза говорить? Понятно, что Йешаяху, самый великий из пророков, писал в поэзии. В поэзии так принято. Не один сказать, а там два, три. Но к чему это? Знаете, что самое интересное? что во всей огромной книге Йешаяху, 66 глав, вот это выражение употребляется еще, кроме этого раза, еще три раза. Каждый из них по отношению только к Богу. Смотрите, например, Исаия 6 глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном». Или Исаия 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его». Здесь нету сомнений о том, кто говорит, правда? Как он описывается? Высокий, превознесенный. Более того, в книге Исаии все, что человеческое, высокое, превознесенное, будет унижено. Это гордость человеческая, которую Бог ненавидит и однажды покарает. Только Бог высоко превознесен, и его вот этот раб, который придет страдать за наши грехи. Для вас, для нас с вами сегодня, когда мы читаем вот это, то, что он высоко превознесен, может быть, это не звучит прямо как «А, ну да, Машиах должен быть Богом». Но для специалистов, для нашей с вами еврейской традиции это именно это и означало. Посмотрите, я прочитаю вам две, давайте вместе прочитаем две еврейские традиции. Первая – это Ялкут Шимони, это трактовка комментарий 13 века. Комментарий, который был написан 700 лет тому назад, еврейский комментарий, который говорит вот что. «Кто ты, гора великая?» Это цитаты Захарии, 4 глава, 7 стих. Это относится к царю Мессии, говорит трактат Ялкут Шимони. А почему он называет его великой горой? Потому что он выше патриархов. Патриархи – это кто? Авраам, Ицхак, Яков. Вот как раз о которых мы сегодня читали. Мессия будет выше патриархов, потому что сказано, раб мой будет высок, вознесен, возвышен весьма. Это цитата из Исаии 52 главы. Заметьте, кстати, что евреи понимают Исаию 53 главу как о Мессии. Он будет выше Авраама, который говорит, воздеваю руки мои Господу, выше Моисея, которому сказано, вознеси его на грудь твою, выше ангелов-служителей, о которых сказано, колеса их были высокие и страшные, из Иезекииля. И из кого он исходит? Конечно же, из Давида. Если для вас это тоже не очень звучит, как будто бы это о божественном Мессии, давайте почитаем комментарий на комментарий. Это очень еврейская штука. Пишет чуть позже Дон Ицхак Абарбанель. Он жил с 15 по 16 век в Европе, в Лиссабоне, в Венеции он умер. Вот что он говорит по этому поводу. Он говорит, чрезвычайно трудно понять, как можно возвыситься над Моисеем. Это он цитирует вот этот трактат, который мы читали до этого, о котором сказано, о котором закон свидетельствует, говоря, не было в Израиле пророка, подобного ему. Моисей для в иудаизме, это высота всех высот. Это Моше Рабейну выше нету. Кто же будет выше него? Тем более трудно понять, как рожденный от женщины может занять положение выше ангелов, чья субстанция не допускает ничего выше, кроме субстанции первопричины, то есть Бога. Которые прямо живут в... То есть духи, которые живут прямо в Божьей среде. То есть он говорит, как это может быть? И как может быть больше Авраама, который вообще назван другом Божьим? И дальше он в недоумении говорит следующую вещь. Это удивительно, что это было записано. Он говорит, на основе последнего выражения христианские учителя пытались обосновать свою доктрину о божественности Мессии. И он говорит, я не понимаю. Наши тексты говорят о божественности Мессии. Христиане именно эти тексты не пользуются. Почему он здесь говорит о христианах? Кто-то знает? Христиане не всегда последователи Иешуа, к сожалению. Не всегда. И вот во время Абарбанеля это было особо сложно. Это были страшенные гонения. То есть вот эти ребята и комментарии до того, и Абарбанель живут во времена христианского антисемитизма, причем такого без края грани какой-то. Когда этот, кстати, тоже большой-большой вопрос, большая... Загадка, как люди, не евреи, которые верили в еврейского мессию Иешуа, могли ненавидеть его народ. Но ненавидели так люто на протяжении многих веков, что заставляли под страхом смерти креститься, перестать быть евреями, заставляли, то есть убивали, изгоняли из своих земель, отбирали все деньги, убивали во имя Иисуса Христа. И это, кстати, это важный момент, потому что вы должны знать, что иудаизм – это не религия, которую вот так же верил Моисей. Нет, нет, нет. Иудаизм – это религия, которая развивается. И многие вещи влияли на развитие иудаизма, и особенно христианство. Иудаизм всегда развивался вопреки христианству. То есть, если христиане говорят так, то мы точно так не говорим. Если христиане говорят черное, мы говорим белое. Если христиане говорят белое, мы говорим черное. Если христиане так верят, то кто так не верит? Мы. Точно. То есть, если христиане верят в божественность Мессии, то мы так верим? Однозначно нет, с ними ничего общего не хотим иметь. Смотрите, как они к нам относятся. Но удивительно, что он пишет это все на иврите, он пишет не христианам. Он это пишет как еврейский комментарий, говорит, я без слов. А Исаия 52:13. Так описывается только Бог. Но христиане же вот на этом и строят свою доктрину. Как мне это понять? И он не может это понять. Давайте посмотрим на третий наш столб. И это тот столб, который просто взрывает еврейские головы все. Вы себе даже не можете представить, что произошло, когда евреи начали читать, изучать вот это место. Это последнее место, которое мы сегодня прочитаем. Мужайтесь. Кто-то знает, кто это? Конечно, это его, как обычно, последняя фотография. Но, кстати, вот этот эпизод он пережил, у него все было в порядке, да. Даниэль, великий муж Божий, живущий в конце 6-го столетия до нашей эры. 530 там какой-то год. У него видение. Кстати, мы относительно недавно изучали Даниэля, помните? Но мы прошли первые 6 глав. Там разные истории, которые приключились с Даниэлем и с его друзьями. А с 7 главы начинаются очень странные пророчества. И вот в 7 главе мы прочитаем только один стих, 13 стих. Это вынос мозгов, еврейских, по крайней мере, всех. Я сейчас объясню, почему. Вот что здесь написано. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы сын человеческий». То есть он видит видение, ему Бог показывает видение. То, что с облаками небес идет кто-то, кто выглядит как сын человеческий, как человек, дошел до ветхого днями. Кто это? Бог. «И подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Как вы думаете, вот эта личность, странное видение, кто-то в облике, как будто человек подведен к Богу. Эта личность, это божественное ее описание здесь или нет? Вот это интересный момент, да, почему именно ему дано. И все поклоняются, кстати, здесь в этом не Богу, а ему. Вот это очень странно. Вечное, это как он, его начало из дней вечных, его владычество вечное. Что это такое? Но давайте начнем с самого начала. Вы знали, что вот это интересное описание, то, что он идет как бы с облаками небесными? В еврейском понимании так описывается только Бог. Если не верите, посмотрите на вот это вот интересное комментарий Джона Эмертона, который сказал, он изучал Даниэля и сказал, что если Даниэль 7.13 не относится к божественному существу, вот эта вот личность, то это единственное тогда исключение из 70 отрывков в Ветхом Завете. То есть в Ветхом Завете есть минимум 70 отрывков, которые как бы демонстрируют Бога, где есть какое-то видение Бога. Это было у Моисея, это было у Авраама и так далее. Каждый раз там присутствует облако. В еврейском понимании присутствие, наличие облака – это наличие присутствия Бога. Помните, когда что снизошло на Синайскую гору, когда Бог на нее снизошел? Что вело Израиль по пустыне? Что наполнило храм, когда Соломон его посвятил? Облако. Облако. Что наполняло скинию собрания? Облако. Вот эти, он говорит, если это не божественная личность, то это абсолютно единственное исключение во всем Ветхом Завете, где 70 мест описывает так только Бог. То есть сама вот эта вот идея, то, что он с облаками небес шел, говорит о том, что это не человек. Более того, его описание как сын человеческий, как человек, описание нечеловеческое. Представьте себе то, что вы пошли, я не знаю, в кино, в театр, и вас спрашивают, ну как было. И вы говорите, представляете, там сидела кто-то, как моя жена или как мой муж. В смысле, как твой муж? Там твой муж сидел? Нет. А кто? Ну, кто-то, как мой муж. В смысле? Похож. Но ваш муж? Нет. Слово «как» делает невозможным, что это просто человек. Это не человек. Но он выглядит как человек. Может быть, даже он однажды станет человеком. Кто знает? Тогда в те времена это точно было непонятно. Но кто-то, который выглядит как человек, прямо вот как сам Бог в облаках, подходит к ветхому днями, и происходит что-то, нечто совершенно невообразимое. Что обычно происходит, когда человек вдруг... вот видение какое-то, и человек прямо вот стоит перед Богом. Что обычно происходит, если вы читали когда-нибудь Писание? Страх, трепет, ужас, и все падают на пол. Если вы помните, даже интересная штука есть в книге Откровения, мы тоже иногда недавно изучали. Помните, там вокруг трона Божьего есть 24 трона неких старцев. Каждый раз, когда написано, что они сидят на своих тронах, сразу же написано, что они сползают с этих тронов, падают ниц и кланяются перед Богом. Потому что в Божьем присутствии никто никогда не сидит. Сидит на троне один Бог. И все остальные поклоняются Ему. Это то, как отличить Бога от всех остальных. Если вы когда-нибудь, если вы верите в Иешуа, попадете на небеса, и там много будет светлых личностей, и вы как-то запутаетесь, а кто же из них Бог? Обратите внимание, а, кто сидит на троне, и б, кому поклоняются? Только Богу одному. И сидит только Бог один на троне, вот во всех этих видениях. Здесь происходит что-то невероятное в еврейском понимании. Он не падает ниц перед Богом. Он, во-первых, является как божество, он выглядит как человек, но явно не человек, и он не падает перед Богом. Более того, Бог как бы надевает на него корону. То есть, смотри, что здесь написано. «Дошел до ветхого днями, подведен был к нему, ему дана власть, слава, царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Кто же это? Еврейские мудрецы, еврейские богословы, у них просто, это просто взрыв эмоций, идей, трактовок. Вы себе даже не можете представить, сколько трактовок в еврейских комментариях есть вот этого места. Этой личности дают разные имена. Иногда его зовут так же, как Бога, потому что Божье имя в нем живет. Иногда его невозможно отличить от Бога. Он принимает поклонение людей, их молитвы. Иногда его зовут Яхуэль, что игра слов похожа на само имя Бога. Иногда его зовут Акатриэль, что означает «корона Божия». Иногда его зовут Метатрон, что означает «тот, который рядом с Божьим троном». До этого момента, это я забыл вставить, написано, что троны готовят. Троны в множественном числе. Почему в множественном числе? В еврейской интерпретации это для того, чтобы вот эта вот личность села на трон рядом с Богом. Но в другой еврейской интерпретации он садится не на трон рядом с Божьим троном, а на трон Божий. Я вам хочу показать, пожалуйста, минуту внимания, один из самых-самых древних еврейских комментариев на эту тему. Это книга, которая была написана евреями. Точно никто не знает, либо некоторые тексты были написаны в 3-м столетии до нашей эры, самые поздние были написаны в 1-м столетии нашей эры. Это, то есть времена Иешуа. Книга называется книга Эноха. Может быть, кто-то когда-то слышал. Вы помните, кто такой Хенох или Ханох? В самом начале Тори, да, ходил перед Богом, и Господь его полюбил и его взял. Он настолько был праведным. И вот прошло очень много столетий, и кто-то пишет как бы книгу от его имени, как будто бы пишет сам Ханох, что же он увидел на небесах. Достаточно интересно, речь идет о конце света, но это не просто еврейская фантастика, а это чистый еврейский комментарий к Библии, только написан вот таким вот более интересным science-fiction языком. Вот что мы читаем в этой книге Хануха. Инох, несколько буквально выдержек. Посмотрите, 45 глава, 3 стих. «В тот день сядет избранный мой на престоле славы и испытает дела их». Идет речь о суде Божьем, который однажды придет в этот мир, и над этим судом будет восседать кто? Избранник Божий, который сядет на престоле славы. Что такое, кстати, это не славен престол, это престол Вероятно, Божьей славы. Хотя, может быть, нет. Может быть, это просто какой-то очень славный престол. Давайте посмотрим дальше. Чуть дальше, 48 глава. «В том месте я увидел фонтан праведности, который был неиссякаем, и вокруг него было много источников мудрости. И пили из них все жаждущие, и исполнились мудрости, и жилища их были с праведными, и святыми, и избранными. В тот час наречен был Сын Человеческий». Это откуда? Даниил, 7 глава. Начинается комментарий. «В тот час был наречен Сын Человеческий в присутствии Господа Духов, и имя Его перед главою дней, перед Богом. Да, прежде чем солнце и знамения были созданы, прежде чем звезды небесные были созданы, имя Его было названо перед Господом Духов». Кого? Этот человек, эти люди, автор этой книги не верил в Иешуа. Это просто евреи, которые комментируют на Даниила 7 глава. Чье имя было названо перед Господом до начала творения? В тот час наречен был Сын Человеческий. Наречен был, то есть наречено, названо было его имя. Сына Человеческого в присутствии Господа Духов. Имя его перед главой дней. Да, прежде чем солнце и знамения были созданы, прежде чем звезды были созданы, имя его было названо перед Господом Духом. Это Сын Человеческий. Речь идет о Сыне Человеческом, то, что начало Сына Человеческого до начала творения. Ну, прямо как мы читали в Малахе, если вы помните. «В тот час наречен был Сын Человеческий в присутствии Господа Духов, и имя его перед главой дней». Да, прежде чем солнце, знамение, перед началом вообще творения, он уже был наречен перед Господом. И дальше он будет посохом для праведников, на котором они будут, за которого они будут держаться и не упадут, и, не будет, светом для, и будет светом для язычников, это уже из Исаии, о Мессии, и надежды для тех, у кого сердце в смятении. Все живущие на земле падут ниц и поклонятся перед ним, и будут славить, и благословлять, и праздновать песнями Господа Духов. Поклонятся перед ним, и будут славить Господа Духов. Как-то это в одном предложении у них укладывалось. Ибо, и чуть-чуть дальше, тут я пропустил, потом тех людей, которые, это конец света, тех людей, которые не верили в него, вот что их ждет, ибо ждет наказание, ибо они отреклись от Господа Духов и помазанника Его. Как будет помазанник на иврите? Машиах. То есть здесь это еврейское понимание первого столетия или даже раньше, то, что однозначно Сын Человеческий из Даниила, он и есть Машиах, которому будет царство не будет конца, который будет судить всех. И смотрите, что дальше написано, 51 глава. «И избранный в те дни сядет на престоле моем», это он же, «и уста его будут излагать все тайны мудрости и совета, ибо Господь Духов дал ему их и прославил его». На чем троне он сядет? На чем моем престоле с большой буквы? На Божьем троне. То есть в еврейском понимании вот эта личность Сына Человеческого, это не просто ну, какой-то ангел. Нет, он намного выше ангелов. Он намного выше патриархов. Он намного выше всех личностей в Писании. И он восседает не просто на своем каком-то троне, как, кстати, верим мы. Они верили по-другому. Он восядет прямо на троне Божьем. Интересно, кто еще, кроме Бога, восседает на его троне? Никто. Итак, если вы, кстати, мне не верите, сейчас поверите ему, сейчас немножко о нем расскажу. То, что мы с вами говорили, это то, что, смотрите, три библейских места. В Малахии мы читаем о том, что начало этого Машиаха, который должен родиться в Бетлехеме, от дней вечных. В Исаии 52 главе мы читаем его, что он, этот раб мой, будет возвышен, вознесен и возвеличен прямо как сам Бог. В Данииле есть какая-то личность, которая приходит, является прямо как божество, подведен к вечному днями, ему дана власть абсолютно над всем творением, и все поклоняется ему. Еврейская интерпретация понимает, что это Машиах, который сидит на троне Бога. У нас есть основа веры, наша община, они вон там лежат на столике, вы можете их сегодня с собой взять. Вот как мы это понимаем. О Иешуа. Мы в нашей вере, мы в нашей общении мы верим следующим образом. Как предсказывали пророки, Иешуа умер, чтобы искупить грехи Израиля и всего мира. Он был телесно воскрешен из мертвых, как предвестник грядущего воскресения. Вознесшись на небеса, он был там возведен на престол по правую руку у Бога, то есть все-таки отдельный трон. Здесь не отдельный трон, а сам трон Божий. Как Мессия Израиля, чья власть распространяется над всем творением. Иешуа является посредником между Богом и всем творением, и никто не может прийти к Отцу, как только через Него. Даниил Боярин. недавно умерший профессор Талмуда и иудаистики в Калифорнийском университете Баркли, изучил все эти тексты, и вот к какому заключению он приходит. Он говорит, причина, по которой многие евреи считали Иисуса Богом, заключается в том, что они уже ожидали Мессию, или на греческом Христоса, Христа, как Бога-человека. Это ожидание, заметьте, является неотъемлемой частью еврейской традиции. Пишет человек, который вообще не верит в Иешуа. Еврей, который изучил Новый Завет, изучил еврейские традиции того времени. И к чему, к какому приходит заключению? Вера в божественного Мессию является что? Абсолютной частью еврейской традиции. Иудеи узнали об этом, внимательно читая книгу Даниила и понимая его видение и откровения о последних временах. Знаете, кто это? Менахем Мендель Шнейрсон. Это самый главный раввин Хабада Любавич. Вы знаете, кто такой Хабад Любавич? Это еврейское такое ответвление. Говорят о них, что... Вообще говорят, что в мире, в любом городе мира можно найти всегда две вещи. Кока-колу и Хабад Любавич. Они реально везде. Они еврейские миссионеры, которые привлекают евреев назад в иудаизм. И самый главный для них учитель – это Менахем Мендель Шнейрсон, который умер в 96-м году в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь. Вы когда-нибудь были здесь, в кошерном магазине «Данель»? На Принц-Регентенштрассе 190, там и маца, и все-все-все еврейское там. В шаббат не ходите, они закрыты, слава богу. А то бы вы пошли, я знаю. Но сходите как-нибудь. Там вот единственный еврейский магазин для вот всего съедобного в Мюнхене. Там у них висит картинка. Хабад Любавич, синагоги Хабад Любавич, верит в то, что это Машиах. И периодически в своих публикациях называют его Творцом Вселенной. Но они не верят, что он обыкновенный человек. Почему они не верят, что он обыкновенный человек? Да-да, это интересный момент, и он спорный. А он сам себя считал Машиахом или нет? Вне зависимости от этого, его считают не только Машиахом, а многие его последователи считают Творцом Вселенной. Евреи в наше время! Как это возможно? Как это возможно, особенно если мы начали с вами с вопроса или с ответа, что евреи сегодня не верят в божественность Мессии? Или очень настолько связаны, что тут... Окей, послушайте меня внимательно. Евреи во времена Иешуа и евреи в наши времена верят в божественность Мессии. Вы это понимаете? Это чисто еврейское вероисповедание. Не все евреи в это верят. Могут, то есть, пожалуйста, иудаизм – это очень такая разнообразная штука. Но вера в божественность Мессии – это выражение чисто еврейской веры. Он не Машиах, это лже-мессия. А не важно, что он говорит, что о нем говорят. Но, правда, вот что о себе говорил Иешуа. То есть, если Сын Божий – это то, как его описывали извне, то у него было одно выражение, которое он постоянно 80 раз, как минимум, в Новом Завете описывает себя. Знаете как? Например, Марк 2, глава 10 стих. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит Иешуа. Говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Он тотчас встал, взял постель, вышел перед ними, перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога. Это парализованный человек был. Говоря, никогда ничего такого мы не видали. Почему он себя называет Сын Человеческий? Да не чтобы евреи поняли. Почему он себя называет Сыном Человеческим? Он является Сыном Человеческим. А кто такой Сын Человеческий? И не говорите, пожалуйста, что он человек. По Даниилю он совсем не человек. Он выглядит как человек, но он не человек. Еще был человеком, ну, 100%. Родился, умер, отдыхал, спал, ел и так далее. Но он также был намного, намного, намного больше, чем просто человек. И до того, как он стал человеком, он уже кем-то был. Это не переродился. Здесь произошло что-то потрясающее. Мы не верим в то, что человек может стать Богом. Это невозможно. Творение может стать Творцом. Мы верим в то, что Творец однажды стал человеком. Это что-то невообразимое. Итак, смотрите, это уже конец, сегодня чуть дольше, чем обычно, простите. Вера в божественность Мессии – это очень еврейская вера. Это часть традиции иудаизма. Если Иешуа был просто человеком, кстати говоря, зачем мы в него верим? Что он для вас такого сделал? Он умер, воскрес, и что? Вы думаете, что жертва одного человека может 2000 лет спустя простить вам ваши грехи? Да никогда в жизни. Если, с другой стороны, мы верим, что он просто Бог, но, или часть Бога, есть только один Бог, кстати говоря, но он, соответственно, не сошел в этот мир, он не умер за ваши грехи и так далее, то и смысла в этой вере. Мы все остаемся с нашими грехами. Вот это слияние, оно потрясающе. То, что был, однажды родилась личность, которую звали Йошуа, спасение Божие. Эта личность была 100% человеком, но и 100% участвовала в уникальной идентичности Бога. Жертва, которую этот человек принес, этот Машиах, эта личность принесла за нас, она вечна, потому что он сам вечен. Вы это понимаете? Если вот эти две вещи разделить, мы вообще не... Зачем мы в это во все верим? Нету в этом никакого смысла. Если вы не знакомы с Йошуа, вам стоит с ним познакомиться. Если вы уже знакомы с ним, вы подумайте, пожалуйста, насколько сильно он вас любит. То, что он стал человеком, одним из нас, для того, чтобы прожить полноценную, безгрешную человеческую жизнь и отдать себя на жуткие муки и смерть, чтобы взять на себя все мои грехи и твои и за них понести наказание, оплатить их полностью. И его жертва действительно, потому что она вечна, так же, как он вечен. И он это все сделал, потому что он так любит тебя. Ты, вы в его глазах, мы абсолютно драгоценны. К чему он призывает тебя? Как мы, как ты ответишь на его призвание в твоей жизни? Что есть в твоей жизни, что он хочет поменять?